И если мы сумеем донести до наших детей, опять повторяю, что мы рады нашему Олам Азе, им не захочется чужой Олам Азе, чужой мир.
Спасибо. Следующий вопрос тоже из Ютуба. Спасибо большое за урок. Я знаю, что все делает Всевышний. Это добро. Но тяжело все-таки сопоставить такие вещи, как чудовищная резня Богдана Хмельницкого. Пусть сотрется его имя. А уж слишком жестоко убивали.
Смотрите. Никто не предлагает говорить, что гаманы – это приятное явление. Богдан Хмельницкий – это один из списков гаманов. Я не думаю, что Петлюра или другие герои украинского народа были меньшие гаманы, чем Богдан Хмельницкий. И вот это сгустки зла, которые время от времени всплывают в нашем мире. И мы не можем нашим человеческим разумом понять это явление. Оно метафизическое. Потому что, я вам скажу так, я посвятила хотя бы десятилетия своей жизни чтению и изучению всяких материалов о катастрофе. Не о потопе времен Богдана Хмельницкого, а о современной катастрофе, о Холокосте, который был 70 лет тому назад. И то, что я для себя пыталась понять, это как существа, которые выглядят как люди, ходят на двух ногах, разговаривают человеческим языком, могли делать такие жуткие поступки. И сколько я не читала, и сколько я не пыталась понять, я не нашла никакого объяснения, пока не слышала раввина, большого мудреца, который сказал, это время закрытия лица, когда власть дается сатане. Потому что, говорит, иначе, как исчадья ада и дьявола, всех вот этих вот якобы людей не назовешь. И вот именно этому невозможно дать объяснение на человеческом уровне, умом. Верой можно сказать вещь, которую я хочу рассказать. И меня это просто потрясло в свое время. Я бывшая жительница Ашдода. Для тех, кто не израильтяне, и с нами прекрасный приморский городок. Так, сегодня очень большой город с большим количеством религиозного населения. А когда мы туда приехали 40 с лишним лет тому назад, там во всем Ашдоде, я не думаю, что было больше 200 религиозных. И самый первый, который туда приехал еще до того, как Ашдод начал превращаться в религиозный город, был ребе из Питтсбурга. Так он, у него была очень интересная судьба. Его отец, хасидский ребе, эмигрировал из России, из черты оседлости, я не знаю точно, где они жили, в Америку и оказался в Питтсбурге. И там была маленькая еврейская община, во главе которой он стоял как раз. Но своих трех сыновей он не хотел оставить в Штатах на годы ешивы, потому что подходящей для них по уровню ешивы не было. И поэтому он их завернул обратно на Западную Украину. И тот ребе, о котором я говорю, стал зятем ребе из Надворной. Это уж просто мои края, Западная Украина, близко к бывшему Станиславу и сегодняшнему Ивано-Франковску. И катастрофа застала его сыновей на территории бывшего Советского Союза. Теперь они со всей семьей сумели перебраться в Черновцы и спаслись. В Черновцах румыны были, а не нацисты. Конечно, мед там никто не ел, но условия были лучше. И после войны он вернулся в Штаты, как молодой человек. А потом в среднем возрасте сделал алию в Израиль и специально выбрал Ашдод, чтобы нести туда свет Торы. Как его там любили, это не передавать. Он ушел сравнительно очень молодым, ему было 60 лет больше. И я помню его похороны. Обычно в Израиле, когда уходит какой-то великий раввин, говорят, что улицы почернели от публики, которая выходит в черно-белой одежде провожать. Так вот, в Ашдоде улицы были цветные. Вышло все население. Марокканцы, никак не ашкеназские евреи, грузинские евреи, работники порта, женщины простые, мы все, я удостоилась, как молодая женщина, быть среди них, мы все стояли на улице и плакали, когда проходила эта траурная процессия, потому что он был такой скромный, такой хороший, такой добрый человек, который приближал к себе каждого и заботился о каждом, и помогал. И вот я после его смерти читала о нем многое. И рассказывают там такую историю. В те годы иметь свою ешиву, свою Талмуд-Тора, государство не давало никаких субсидий, это было очень сложно. И один богатый человек к нему обратился и сказал ему, что он готов взять на себя содержание этой ешивы и всех его воспитательных учреждений с одним единственным условием, чтобы ребе ему пообещал, что на том месте, на том свете, в раю он будет возле него. И тот при его потрясающей скромности сказал ему, ой, говорит, я никак не могу принять это предложение, потому что я не могу пообещать такое. И не потому что, не дай Бог, я какой-то особенный праздник, а просто потому, что для тех, кто перенес катастрофу и погиб во имя Всевышнего, есть там совершенно особое место, куда другие зайти не могут. А так как я перенес катастрофу, я буду там, а ты, слава Богу, там не был, тебя туда просто не пустят. Так вот, для всех, кто это перенес, есть особое место. И кто сохранил свою веру, еще более понятно, как их место особенно. А нашим человеческим разумом это все просто невозможно объяснить.
Спасибо большое. Я хочу сказать, что у меня ощущение, что чат не работает, потому что я не вижу вопросы. Если вы посылали вопрос в чат, то знайте, что я его не вижу, я не могу его зачитать. И также уже, поскольку я еще делаю административное объявление, то я напоминаю и обращаюсь к вам с просьбой, что без вашей материальной поддержки нам не справиться. Пожалуйста, если у вас есть возможность, поддержите наш урок. И также я вижу, что у нас есть поднятая рука, но перед этим я хочу задать вопрос из YouTube. Да. Спасибо за урок. За что Бог человека наказывает сумасшествием? Неужели это тоже для добра?
Ну, это самый знаменитый вопрос, который наши мудрецы задавали. Не мудрецы Талмуда. Царь Давид обратился к Всевышнему. Для чего ты сотворил сумасшествие? И известно, что когда он прятался от царя Шауля, от невозможности спрятаться от него, он ушел не больше, не меньше в город Плештим, в Гат. Так? А он же был главным врагом Плештим, победителя Голиафа. То есть было ясно, что его возьмут в плен и могут казнить. Так Всевышний ему послал сумасшествие, он ходил по улицам, кричал, притворялся, или действительно в какой-то степени на какой-то период от страданий помешался. И донесли царю Гата, Мелех Ахиш, царь Ахиш, что Давид тут, но... Он тронулся. Ответил царь Ахиш, мне только сумасшедших не хватало, гоните его вон. То есть, почему я рассказываю эту легенду? Потому что я повторяю, я не пророк, я не знаю, за какие грехи дается сумасшедший. Я не знаю, я считаю, что моя мама была полной праведницей и страдала тяжелейшим Альцгеймером, который ее приковал к постели на 8 лет. Я не знаю, почему, и не собираюсь отвечать на вопросы, почему. Но я знаю одну вещь. Если бы я его, то есть Всевышнего, понимала, я бы им была. И когда мы пытаемся, я опять и опять буду повторять эту фразу. Своим очень маленьким умом понять Всевышнего, то да, мы натыкаемся на бесконечное количество вопросов. Мне вот только интересно всегда, почему люди спокойно относятся к тому, что они не понимают квантовую физику после 7-8 классов средней школы обучения физике и не могут понять, что по сравнению с тайнами миросоздания и того, как мир ведется, то, я извиняюсь, мы даже до яслей не дотягиваем.
Спасибо большое. У нас есть два вопросы, вот сейчас пришел один, и до этого был второй. Я их хочу объединить. Они посвящены оба антисемитизму, и оба, один вот последний вопрос был из США, очень-очень длинный, я просто своими словами. Человек спрашивает, что есть ли где-то в Торе реакция на антисемитизм, и как надо на него реагировать, и если мы видим в политике, вот в данном случае в Америке, антисемита, как мы должны на это реагировать. А второй вопрос пришел про Эрец Исраэль, про Израиль, где человек приводит пример события в Лоде, где полиция бездействовала, и люди сами себя защищали и видели, как, например, поймав араба, который кидал бутылки с горючим, самозажигающимися бомбами, то есть его поймали евреи, а полиция его отпустила. Полиция отпустила. И вот он спрашивает, где справедливость, где справедливый суд, и как вообще на это все реагировать. Спасибо.
Смотрите. Это два немножко разных вопроса, но я согласна с тем, что Галит их задала. Во-первых, в этом мире справедливости очень мало. И, к сожалению, я никак не вижу современное израильское государство как государство, в котором воплощается справедливый суд и божественная справедливость. И простите, дорогие господа, я не хочу говорить о политике, но когда мы сейчас смотрим, что происходит на суде нашего премьер-министра в отставке Бениамина Нетаньяху и как полиция и прокуратура построили дело и как оно разваливается на глазах у публики, о каком справедливом суде можно разговаривать. Поэтому понятно, что его нет здесь сейчас. Что касается мы каждый день, если бы был справедливый суд, так уже бы было осуществлено то, о чем мы молимся каждый день в Шмона Исре Мучины трижды в день, просят о справедливом суде. Куда нам говорить о нем? А что касается антисемитизма, то в Торе еще нет этого явления, но есть ненависть к еврейскому народу. И мы говорим, на иврите фраза звучит так, «Сина ярда ми Синай». Сина – это ненависть, а Сина – это гора Синайская, на которой Тора была дана. Ненависть к еврейскому народу вместе с Торой спустилась с горы Синайской. От зависти, от неумения ценить те же духовные ценности, от сопротивления Всевышнему и так далее. Поэтому там, где можно бороться с антисемитизмом и есть для этого силы, законы и возможности, это непременно надо сделать. Там, где нельзя, надо помнить, что антисемитизм существует для того, чтобы мешать нам ассимилироваться. И это его явная польза. Очень грустно, что нужен такой страшный и неприятный инструмент, но польза очень заметна.
Спасибо. Я хочу сказать, что мы совершенно не подгадывали этот урок к нашим событиям, ну, нашему времени, календарю, а получилось очень в тему вот трех недель, в которой мы сейчас находимся. У нас есть поднятая рука. Татьяна, пожалуйста.
Спасибо. Вы меня слышите?
Да.
Я не расслышала последнее ваше предложение, что вы сказали об антисемитизме. что это хорошо для нашего, вы сказали слово, которое я не расслышала.
Это помогает нам помнить, что мы евреи, и не смешиваться с нееврейским миром.
Ага.
Меняет, так сказать, спасает нас от перехода в нееврейский мир.
Спасибо. И еще вопрос такой. Может быть, мы все время смотрим на бедствие нашего народа как на наказание, а может быть, ну вот мученики, да, или пророки, которых избивали, погибшие во время войны, да, сейчас, в прошлом веке, и в погромах. Может быть, это не наказание, может быть, это просто ну вот испытание такое, и благодаря их молитвам, может быть, мы еще все живы. И такой у меня еще вопрос по этому поводу. Как вы думаете, вот те, кто погиб мученической такой смертью, они будут перевоплощаться, будут еще раз жить, перевоплощаться, или они уже вот в том особом месте, о котором вы говорили, и уже навсегда как бы за пазухой Бога?
Смотри, я скажу, это невозможно называть наказанием. Потому что нет греха, за которые могут быть настолько страшные муки. Еврейская смертная казнь, она должна по... То есть как Тора рассматривает, есть наказание смертной казни, но она должна быть с почетом к человеку, с минимальными страданиями и так далее. А то, что происходило, действительно для этого нет никаких слов.
Да, это просто от тьмы, от совершенно непостижимой тьмы, непостижимой нам людьми. Да.
Угу. Я абсолютно согласна с вашей фразой последней. Но это какое-то испытание, которое невозможно на частном уровне рассматривать. Это какое-то страшное испытание всему еврейскому народу и всему миру вместе с еврейским народом. Потому что я опять возвращаюсь к книге Кузари, которую я упоминала. Еврейский народ – это как сердце среди органов. И вот этот жуткий животный антисемитизм показал, насколько весь мир болен. И мир должен чему-то научиться и что-то в себе изменить. Что касается тех, кто погибли на Кидуш Ашем, насколько я знаю, считается, что, как вы сказали, это действительно окончательное искупление для души, и после этого она может приблизиться навсегда к высшему свету.
Спасибо. Да. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо большое. Спасибо всем за вопросы. Огромное спасибо Рабанице Пора. Сегодня был очень такой, не знаю, слово интересно, если подходит, но очень важный урок. Я думаю, что мы действительно, я действительно очень благодарна людям за вопросы.
Остался неотвеченный, и я не умею его себе перевести, там fashion number, если вы мне его сможете переслать.
Какой?
От Гвидона.
Да, который первый, да, вопрос?
Да.
Да, если хорошо. Можете, да, обязательно.
Он очень важный. Я к нему отнесусь на следующем уроке непременно.
Да, извините, что я его не зачитала.
Мы не игрались.